«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Всем счастливой, доброй, надежной недели, чтобы вы все в этот день, в понедельник, радовались, в том числе потому, что вы посмотрели эфир «Верю, не верю», но и вообще, в принципе, чтобы эта неделя вас радовала, чтобы было побольше каких-то интересных у вас событий на этой неделе. Здоровья вам всем, денег, отличных, гармоничных отношений с родственниками, просто с людьми. В общем, короче, желаю вам всего хорошего. И мы начинаем наш еженедельный, а на самом деле двухразонедельный эфир передачи «Верю, не верю» на Теос Медиа, где мы отвечаем, я отвечаю на ваши вопросы. Абсолютно любые вопросы, которые могут касаться религии, могут касаться Библии, христианства, церкви, веры в Бога вообще, или каких-то общечеловеческих вопросов, пожалуйста, присылайте эти вопросы в комментариях, пишите их мне в личных сообщениях, кто меня знает, кто на меня подписан в личных сообщениях, может это делать, если вы хотите, полной анонимности своих вопросов, и чтобы их не читали люди в комментариях. А для всех тех, кто только что подключился и не знает вообще, о чем речь, меня зовут Владислав Юртов, я жил в Санкт-Петербурге, я верующий человек, я христианин, помимо этого я пастор реформатской протестантской церкви. Кому интересно, что это означает, тоже, пожалуйста, пишите в комментариях свои вопросы. И я каждую неделю в понедельник в 11 часов утра московского времени и вторник в 16 часов московского времени включаюсь в эфир. Иногда тоже бывают эфиры, но вот стабильно есть два эфира, где я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задаете абсолютно на любую тему. И особенность данного эфира в том, что я не готовлюсь ни к чему. То есть я не знаю, какие вопросы будут. И поэтому заготовленных ответов по бумажке, там, по конспекту у меня тоже нету. Чем интересен, как мне кажется, этот эфир. Вы можете поставить меня в тупик. Какие-то вопросы я могу начать мямлить или что-то еще делать такое. Не понимаю вообще, о чем речь. Или, может быть, формировать свой ответ, начать включать свою голову. Буйную головушку богатырскую прямо в прямом эфире и пытаться сформировать ответ в прямом эфире, такое тоже бывает. И вот мне самому интересны ваши вопросы, потому что, опять же, некоторые из них ставят меня, правда, в тупик. Я не знаю, как ответить, потому что мне кажется, что эти вопросы, ответы на них, они самые очевидные, настолько интуитивно понятны, что и отвечать-то вроде не на что. Но оказывается, и мне тоже нужно подумать, серьезно подумать над тем, как сформулировать ясно и понятно ответ на этот вопрос. По-моему, это Эйнштейн говорил, не помню, да, но это не важно на самом деле. Я думаю, не один он дошел до этой мысли, что если вы не можете 5-летнему ребенку объяснить какой-то вопрос, это значит, что вы сами до конца его не понимаете, и где-то я с этим согласен. Поэтому я, опять же, тоже заинтересован в этих самых сложных, провокационных вопросах, которые задают особенно невоцерковленные, сомневающиеся люди или такие тотальные атеисты, и я призываю в первую очередь их, этих людей самых, да, максимально негативно или равнодушно настроенных к церкви, к вере, к христианству, к религии, их задавать. Так, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, я вроде тоже разместил этот эфир уже по всем своим социальным сетям, где это возможно прямо сейчас, и, наверное, мы с вами начинаем. Сейчас у меня вот есть первый вопросик. А наши домашние животные тоже попадут в рай? Хороший вопрос. Я не знаю ответа на него. Но давайте порассуждаем вместе. И верующим будет понятно 100%, что я имею в виду сейчас. Буду иметь в виду. У меня уже, в принципе, сформировался потихонечку этот ответ на этот вопрос. И неверующий тоже. Услышит, может быть, для себя что-то интересное. Когда Господь создал все творение, вообще все, да, небо, звезды, космос, планеты, там, галактики и все остальное, когда Он создал все, да, когда Он создал все, и когда Он посмотрел, в том числе человека и животных, животный мир, всех, и букашек, и таракашек, и птичек, там, и дельфинов, там, и бегемотов, и всех, да, создал, кошечек, собачек в том числе, когда Он все это создал, Он сошел весьма, хорошо весьма, то есть Он оценил то, что он сотворил, и признал сам для себя, что то, что он сотворил, прекрасно. Оно хорошо. Оно великолепно. Это вот, знаете, как творец, художник, или гончар, или кто-то еще, неважно кто, или да кто угодно вообще, на самом-то деле, механик какой-нибудь, как-то автослесарь, да, или что-то, кто-то еще, кто работает руками, что-то творит, или головой, неважно. И он смотрит на то, что он сотворил, и такой, вау, я молодец, да? И вот как Бог создал то, что он создал, он сказал, я молодец. Но он не сказал, я молодец, сказал, хорошо весьма. То есть, посмотрев, он оказался довольным тем, что он сотворил. И в этом мире, в идеальном мире до грехопадения, до того, как Адам и Ева согрешили и навлекли проклятие на этот мир, там в этом мире жили все, и букашки, и таракашки, и кошечки, и собачки. Соответственно, нет никаких оснований предполагать, что в веке будущем, ну, в Царстве Божьем, вот в этом, в раю, да, куда мы все стремимся, там не будет этих самых букашек, таракашек и бегемотиков, и кошечек, и собачек. Нет оснований предполагать, потому что Бог сказал о том мире, что он хорош. Не будет же он из идеального мира удалять какие-то элементы. Я думаю, что это как бы странно и нелогично, и нерационально. А Бог максимально логичен и рационален. Поэтому я уверен, что точно в том самом раю, куда мы все стремимся попасть, там точно будут животные. Будут ли там наши животные, которые умерли? Вопрос, на который Библия ясного ответа не дает. Но однажды, я эту историю рассказывал уже раза три точно, есть такой, был такой богослов первой половины 20 века, Дитрих Бонхёфер, он немец, лютеранин, и в своих письмах он рассказывал одну замечательную историю, когда к нему всего лишь там примерно 30-летнего, но он очень гениальный был богослов, прям тут такой вау, и он уже был состоявшимся специалистом, богословом, теологом к 30 годам, уже известным человеком, к нему подошел маленький мальчик и спросил, пастор, скажите, пожалуйста, а вот моя собака, которая умерла, она будет ли со мной в раю? И Дитрих пишет, что он впервые в жизни не смог ответить на вопрос богословский кому-то, тем более мальчику маленькому, да? Но поразмышляв, он решил так. То есть, опять же, библейски это сложно очень обосновать, это чисто воды схоластика. Нет оснований предполагать, нет библейских оснований для такого ответа, но он, размышляя, логически пришел к выводу, что наша любовь, если мы любим каких-то животных, вот конкретных животных, да, вот конкретную собачку, конкретного попугайчика, конкретную кошечку, конкретного хомячка, мы его любим очень сильно, то наша любовь, которая является самым высоким, самым христианским чувством, скажем так, да, потому что в Библии написано, да, что вера, надежда, любовь, но любовь из них больше, вот нас в веке будущем ожидает, да. Так вот, наша любовь, она способна как будто бы затянуть это наше домашнее животное за нами в тот самый рай, да, в то самое Царство Небесное, Царство Божие, куда мы, ну, верующие люди попадают. Я не знаю, соглашаться с этим ответом или нет, потому что, опять же, библейски это сложно обосновать, и ход размышлений Бонхёфера мне неизвестно, почему к такому выводу пришел. Вот. Но совершенно точно можно сказать, что животные в принципе, ну как совершенно точно, это опять же логические и рациональные рассуждения на основании текста Священного Писания. Животные, которые нас окружают, они будут и там тоже. Иначе тогда получается, что Бог соврал, сказав, оценив свое творение хорошо весьма. А Бог врать не может, Бог не может изменяться, Бог не может менять своих решений, поэтому вот в данном случае я считаю, что животные будут. Ну, просто это будет как-то иначе все выглядеть. Наверное, может быть, вполне возможно, исчезнет каннибализм животный и охота животных друг на друга. Возможно. Потому что, ну, есть там такие как картины, которые в Библии рисуют, которые, ну, предположительно могут нас привести к таким выводам. Но самое главное, что этот мир только в более лучшем, в более совершенном виде будет и там. Спасибо за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста. Пишите ваши вопросики, если они у вас есть, конечно же. Ну и помните, что в описании этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Туда можно пройти. Вот можно правой кнопочкой мышки кликнуть, если вы смотрите на компьютере этот эфир. И эту страницу открыть в новом окне. А потом после эфира подписаться и нажать на колокольчик под любым из видео, чтобы получать уведомления о новых трансляциях, которые там будут появляться, или о новых эфирах, которые там будут появляться. А вторая ссылка в описании – это ссылка финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете, и у нас нет никакой другой финансовой поддержки, кроме тех жертвователей, кто нам жертвует, простите за тавтологию, свои финансовые средства, и даже 100 рублей ежемесячно, если вы будете нам переводить, автоматически есть такая возможность, либо разово перевести, либо автоматически настроить перевод любой комфортной для вас суммы, это очень важно. Да, это очень важное для нас средство. Почему нельзя ругаться матом? Хороший вопрос. Я бы не сказал, что нельзя ругаться матом. И сейчас я поясню свою мысль. Пожалуйста, поймите меня правильно и не пытайтесь сейчас там рвать на себе рубашки от возмущения, если это верующие люди смотрят, прежде чем я до конца отвечу. Мат, конечно же, эти слова, которые обозначают либо половые органы, мужские, женские, либо, скажем, предположим, женщину низкой социальной ответственности, как Владимир Владимирович, да, говорил, но вот они сами по себе, по большому счету, не являются чем-то плохим. То есть нет никакой разницы. Вы приходите, например, там, я не знаю, вы приходите вот женщина приходит к гинекологу, да, ну вот, и гинеколог говорит, пожалуйста, так сказать, давайте осмотрим вот это место, да, и называет какое-то слово. Ну вот. И по большому счету нет никакой принципиальной разницы, как это слово, как это место, каким словом это обозначается. Но есть некий культурный общественный договор, подчеркиваю, культурный общественный договор, который делает эти слова обсценными, да, то есть, ну, неприличными. Именно эти слова. Это, подчеркиваю еще раз, культурный общественный договор. Притом самое интересное, что этот договор в течение, ну, веков менялся. Например, вы можете слово на букву там Б, да, вот с тех самых женщин низкой социальной ответственности, найти в церковно-славянском языке. И более того, если я не ошибаюсь, а я, по-моему, не ошибаюсь, то в Библии, написанной на церковно-славянском языке, это слово встречается, если не ошибаюсь, применительно к Иезавеле. Была такая очень царица очень нехорошего поведения, и там прямо это слово по отношению к ней применяется. А сегодня как бы нет, нельзя это слово произносить. Хотя в то время священник мог его легко произнести с кафедры, проповедуя в церкви. Сегодня это невозможно, потому что культурно-общественный договор относительно обсценной лексики немножко изменился. И именно потому, что есть некий общественный договор, культурно-общественный договор, да, мы эти слова считаем обсценными, неприличными и не произносим их. Больше никакой другой причины, на самом-то деле, считать эти слова неприличными нету. Но поскольку мы живем в обществе, мы не изолированы от него, мы не автономны от общества, которое нас окружает, то мы должны соглашаться с какими-то общественными устоями, правилами ради общего блага, скажем так. Да? Мы же, вот есть правила дорожного движения. Кого-то они могут возмущать, эти правила дорожного движения, но если мы их нарушаем, эти правила дорожного движения, появляются жертвы, в том числе со смертельным исходом, да, то есть смертельные жертвы появляются, ломают судьбы людей. И поэтому вот умные люди, которые специально занимаются дорожным движением, они придумали ряд правил дорожного движения, которые мы все, соблюдая, вместе все комфортно, безопасно добираемся из точки А в точку Б. А есть люди, которые их нарушают, там все самокатчики там всякие, да, и доставщики. Это вот я как водитель вам говорю, я просто возмущен количеством беспредела, скажем так, на дорогах, которые устраивают самокатчики и доставщики различные. Они так сильно нарушают правила дорожного движения, так сильно подставляют водителей, выскакивая из самых неожиданных мест, что это вносит сумятицу и, там, ну, и как бы и жертвы, опять же, появляются, да. Вот то же самое касается обсценной лексики, хотя это не совсем очевидно, да, в данном случае. Но, опять же, общество назначило эти слова неприличными. Это культурно-общественный договор. Если вы хотите жить комфортно и нормально в этом обществе, вы соглашаетесь с этим правилом. Вы можете бунтовать против этих правил и направо и налево как бы изрыгать из себя вот эти матные слова. Но ни к чему хорошему это не приведет. Вы не будете от этого оригинальны, да, и привлекать к себе внимание. Ну, совершенно точно. По крайней мере, внимание нормальных, адекватных людей. Какой-то молодежи, который будет, вау, он всех, ну, там, всех послал и ни на что не обращает внимания, там, да, и поет матные песни, как, значит, лидер одной группы, не буду называть ее название, да, имеющая в своем названии прошлое название города Санкт-Петербург, да, вот они поют матные песни. Ну да, привлекают к себе внимание. Так они привлекают к себе внимание, как вот именно люди, которые бунтуют против общественных правил. И по большому-то счету никого больше. Вот подростки, молодежь их слушают. Люди взрослые нет. Ну, потому что как бы это уже не про них. Я не верующий, но у меня есть сосед-священник, который преподает карате. Разве так можно? Кстати говоря, вот то, о чем вы сказали, еще раз доказывает, помните, много вопросов было в прошлых эфирах, что там священники жируют и все прочее, катаются на мерседесах и так далее и тому подобное. Вот пример конкретный, привел человек, который не задал того вопроса, но он привел пример священника, который работает помимо священника, да? То есть ему не хватает денег тех, которые он получает в церкви, и он дополнительно работает с тренером по карате. Возможно ли это? Да, возможно. Христианство никогда не было пацифистской религией. Есть такое мнение, что христианство – это такой полнейший, тотальный, абсолютный такой пацифизм. Это не так. Никогда в жизни христианства не было пацифистской религии. Никогда. Никогда оно не учило, не говорило того, что нельзя защищать себя или нельзя защищать добро даже с оружием в руках. Вовсе даже наоборот, Библия утверждает, что в рамках того греховного мира, в котором мы сейчас живем, необходима армия, необходима полиция, необходим некий государственный чиновник, у которого меч в руке, да, находится, карающий, необходимый для того, чтобы поражать, карать зло, защищая добро. И в этом смысле преподавать карате вполне себе нормальное занятие. Некоторые считают, что раз это восточное единоборство, то там какие-то там непонятные есть оккультные и другие штуки. Нет там ничего оккультного, если мы к карате подходим как именно к виду спорта, к единоборствам. Если вы не практикуете чань-буддизм там, или дзен-буддизм, или просто буддизм еще дополнительно к карате, в этом ничего там богохульного абсолютно нету, или там языческого, если вы относитесь именно к этому виду спорта как к единоборству. И хорошо, что он преподает. Значит, какие-то люди, которым он преподал карате, смогут защитить себя и своих близких от насилия какого-то и улучшить свое физическое здоровье, занимаясь карате. Абсолютно в этом ничего нет. У меня, кстати, есть приятель, друг, который является пастором церкви и при этом является тренером по карате. А еще на одной работе работает, потому что ему не хватает денег. Опять же, да? Опять же, к слову, там, о жирующих священниках, пастор церкви. Видите, он пастор церкви, еще на двух работах работает. Ну вот, чтобы обеспечить себя и свою семью. Вот. И да, он преподает карате. Это вполне нормальное занятие. Спасибо, друзья, что вы пишете свои вопросы. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и комментируйте, конечно же, трансляцию. И в комментариях пишите ваши вопросы. Если у вас нет вопросов, пожалуйста, напишите просто, из какого города вы смотрите этот эфир или слушаете. Если вы слушаете нас на telos.fm сайте, это тоже поможет этой трансляции быть более популярной, и, соответственно, больше людей смогут свои вопросы задать, и вопросы, может быть, даже ну, такие интересные, каверзные, над которыми мне придется поломать голову. Так, зачем люди отмечают 9 и 40 дней после смерти человека? Понятия не имею, зачем отмечают. Опять же, библейски это никак не обосновано. Это такие народные традиции, и причем народные традиции только, скорее всего, в России, ну, там, в славянском, скажем, в Советском Союзе, скажем так, да, хотя есть у мусульманских, например, народов немножко там другие цифры они отмечают, если я не ошибаюсь, другие дни, но тоже какие-то вот есть важные даты поминовения усопших, и чем они обоснованы в каждом народе, я понятия не имею. Есть вообще очень такие странные традиции, вот, например, в одной стране Юго-Восточной Азии труп умершего человека, они его там слегка мумифицируют, я правильно сказал это слово, мумифицируют? Но вот они его достают каждый год из могилы, одевают в его же одежды, и если он мог, либо ставят, чаще всего ставят рядом со столом, отмечают как, ну, их праздник, целый пир, где рядом стоит вот этот труп высохший их родственника, да, и каждый год они это делают на протяжении какого-то количества лет. И труп одет, и фоткаются еще с ним после этого до кучи, да. Но это странные традиции, которые каким-то когда-то появились в народе, и люди отмечают. Но если говорить о христианстве, то 9 и 40 дней никак библейски, опять же, не обосновываются абсолютно вообще, от слова совсем. Там считается, что 9 дней душа... Я не помню, кстати, как это... Ой, я забыл уже. Представляете, я так давно не в православии, что забыл уже эти даты, как они там считаются. Но при этом самое интересное, что есть светские люди. Обычно отмечают 9 и 40 дней, которые вообще далеки от религии или верят в душе, но их тоже отмечают. Но опять же говорю, это народные традиции, которые никакого отношения к христианству не имеют. Чем это обосновывается, я точно уже не помню, к сожалению. Уже забыл, потому что ну, как бы, от меня это далеко какая-то вот история. Хотя, например, вот в эту пятницу мы отмечали годовщину ухода к Господу пастора Михаила Михайловича Полубояринова. Это тот пастор, который был пастором в той церкви, где я сейчас служу, до меня. И это прекрасный человек, прекрасный пастор. И вот мы решили отметить годовщину его ухода к Господу. Но опять же, мы никакую базу идеологическую под это не подводили. Просто мы решили вспомнить человека, который был дорог всем нам. Вот такие дела. Религия – зло, можно жить рационально, пишет человек нам. Спасибо за этот вопрос, вернее, за этот комментарий, это не вопрос. Но, к сожалению, для вас, молодой человек, это ложное противопоставление, ложная дихотомия, ложная дилемма, как угодно можете ее назвать. Почему? Потому что, как и в том самом условно-рациональном мире есть массу допущений, так и в религии очень много рационализма на самом-то деле. Как в науке, предположим, есть теории, из которых исходят люди, и на зыбкой, очень зыбкой теории люди строят целую там научную, какую-то фундаментальную науку основы, да, развивают. Это вот самый простой, самый банальный, самый там типичный пример – это теория большого взрыва, которая не доказана, и никогда не будет доказано в силу понятных причин, я надеюсь, да, понимаете, что невозможно доказать, что большой взрыв был. Как бы ты ни пытался, ни пыжился это делать, ты можешь только по косвенным признакам предположить, что он был, но не доказать его. Ты не можешь провести опыт, который повторяет большой взрыв. Это невозможно. Как и в исторической науке невозможно доказать какое-то историческое событие только лишь... Вернее, не только лишь, а на основании опыта, да, повторений каких-то. Нет, историческая наука так не работает. И физики, и точно то же самое бывает. Да? Вот, теория большого взрыва ты никогда не докажешь. Ты не можешь наблюдать, ты не можешь как-то... ты даже не можешь, даже если мы изобретем машину времени, мы не можем переместиться за секунду до большого взрыва, в ситуацию до большого взрыва, чтобы посмотреть на него со стороны. Потому что до большого взрыва не было ничего. Ну, то есть даже физика об этом говорит, да, не было, теоретическая физика, не было вообще ничего. И самое это интересное и ужасное, что мы даже не можем представить, что это такое ничего. То есть это ничего должно быть где-то, в чем-то, что-то из себя представлять. Вот эта вот маленькая точка, которая взорвалась во Вселенную, должна тоже где-то находиться. Но она находится в ничем. Ни в чем она не находится. Понимаете, вот тут мы вступаем на такую мистическую какую-то иррациональную почву, что все это превращается в фарс, по большому счету, в какой-то, да, непонятный. То есть на основании какого-то фарса и иррациональности построили целую рациональную, огромную махину научную. Ну, вот. А наука, а богословие, религия, на самом деле максимально рациональна. У меня, вокруг меня, вот вы сейчас не все мои книги видите, вы видите их очень малую часть. У меня сотни книг по богословию в моей квартире находятся, которые, собственно говоря, и занимаются тем, что рационализируют христианскую веру. Богословие – это про рациональность. Религия – это, в первую очередь, не только про веру. То есть начинается с веры, но дальше начинается рациональная часть, которая объясняет нам, почему мы можем верить, как мы можем верить и как мы можем практиковать свою веру, да, религию. Это, наоборот, максимально рациональная и логичная вещь. И философия в разделе формальной логики, я тоже об этом тысячу раз уже говорил, есть даже, ну, вот когда вы логику изучаете в рамках философии, хотя как давно еще, в моем детстве, я этого не застал уже, был отдельный в школе предмет логика, потом логику начали преподавать только в составе философии, да, а потом уже и философия пропала, сегодня в школах нет ни философии, ни астрономии, к сожалению, ни логики, ничего не изучают. А я все еще изучал философию в школе. Ну вот. И у нас там была логика. И в рамках логики формальной был отдельный как бы, кейс такой, отдельный курс, где с помощью логики, друзья мои, да, доказывалось бытие Бога. И кому интересно, я могу вам скинуть ссылочку на книгу как, про логику, кстати говоря, учебник по логике, где в конце как раз приводится несколько логических доказательств бытия Бога. И, соответственно, мы должны признать, что религия более чем рациональна. Особенно, когда мы с ней знакомимся, не смотрим на нее со стороны, скептически, да, с презрением, ну, вот, то и говорим, что религия – это для бабушек и дедушек, таких глупых деревенских, да? Нет, нет. Религия – это очень рациональная вещь, и когда мы в нее погружаемся, в богословие, мы понимаем, что часто нам даже мозгов не хватает понять какие-то богословские концепции. Ну, потому что не хватает там образования, да? Не хватает там логики, понимания, не хватает философской базы, исторической базы, чтобы понять, о чем идет речь вообще. Поэтому вы, ну, для вашего сожаления, вы не правы. И если вам интересно, опять же, напишите мне в личных сообщениях, я вам скину этот учебник по логике, ну, вернее, ссылку на него, где его можно купить, там, или бесплатного, наверное, его, в интернете его нет, но купить его где-то все еще можно. И вы можете почитать ради интереса, узнать, что такое логика, как дисциплина, да? Ну, и заодно, изучив логику, став более умнее, ну, развитие, да? Став более рациональным, еще до кучи в качестве такого бонуса почитать, узнать, какие существуют доказательства бытия Бога. Вот таким образом. Всеверующие лицемеры, пишет нам один молодой человек или мужчина, не знаю. Максимально непонятно, что вы имеете в виду. Лицемеры в чем конкретно? То есть вы не уточняете, просто пишите «всеверующие лицемеры». Ну, поскольку вы так обобщили, то я буду отвечать обобщенно. Я вас удивлю, наверное, молодой человек, но все люди лицемеры. Все люди так или иначе в своей жизни лицемерят, без исключения. И верующие в этом смысле ничем не отличаются от неверующих людей. Хотя, как мне кажется, как подсказывает мой опыт, я не делал исследований по этому поводу, все-таки лицемерие у верующих гораздо меньше, чем у светского человека, у атеиста, да? Потому что у верующего есть основание, база какая-то нравственная, которая преподается нам в Священном Писании, а у атеиста чаще всего вот этой базы нравственной, моральной, ее нету. Ему ничего не мешает обманывать людей, делать комплименты, не соответствующие действительности, в глаза человеку ради достижения своих целей, то есть лицемерить, да? И так далее, и тому подобное. Поверьте мне, вы просто выдумали себе пугалку, какую-то бабайку, да, под кроватью, и нагружаете эту бабайку, которая не существует вообще в реальности, какими-то качествами, которыми она не обладает или которыми обладает не в той степени, как вы думаете. Вы, скорее всего, вообще ровным счетом ничего не знаете о христианах и о христианстве, и, может быть, в своей жизни встречали двух-трех христиан, поведение которых вам не понравилось, или увидели в интернете, по телевизору какие-то ролики про каких-то там, опять же, попов на Мерседесах, да, и решили для себя, что, значит, все верующие лицемеры. Но это не так. А если вы оглянетесь вокруг себя и посмотрите на себя в зеркало, молодой человек, вот в зеркало, начнем с того, да, мы смотрим на себя в зеркало, то мы, если мы честны с собой, а, между прочим, большинство верующих, атеистов и не способны и не хотят быть честными самими собой, потому что у нас вообще рефлексия – это такая штука неизведанная, которой мало кто занимается, кроме тех людей, кто ходит к психологам, психотерапевтам. А таких людей, опять же, мало, да? Так вот, честность – это такая сложная штука, что ей мало кто занимается. Но а если бы вы были честны, вы бы, посмотрев на себя в зеркало, сказали, что я лицемер, лукавый лицемер, да? И вот все окружающие меня люди тоже лицемеры. Почему верующие должны чем-то принципиально отличаться от этого, мне непонятно, потому что они тоже люди. Но, опять же, повторюсь, как подсказывает мой опыт, практика, в целом верующие люди менее лицемерны, наоборот, чем неверующие, именно потому что у них есть более-менее твердая нравственная база в их жизни, да, в виде там, заповедей Господних, вообще Писания, да, и христианского мировоззрения. Вот такие дела. Так что я с вами тут категорически не согласен. Как становиться священником, где учиться? Ну, если вы говорите о православии, то вы идете в семинарию там, или в академию. В Петербурге есть духовная академия, в Москве тоже масса семинариев. университетов христианских, окончив которые, вы можете стать священником. Есть в Петербурге, например, и католическая семинария, где учатся 6 лет, кажется, целых, или 7, не помню уже. Соответственно, и у протестантов тоже есть всякие семинары и курсы, окончив которые, человек получает, по крайней мере, не то что моральное право, он получает базу, которая позволит ему быть хорошим пастором, да? Хорошим пастором. Хотя известно массу случаев у баптистов, у пятидесятников, когда люди ничего не заканчивали, но в течение своей жизни они накопили такой багаж знаний, такой опыт, что церковь их приглашает быть пасторами. Но лучше, конечно, получить образование. Потому что без него, к сожалению, можно очень сильно ошибаться в той части, которая называется экзегетика, то есть трактовка священных текстов. Трактовка священных текстов. Но, опять же, желательно знать языки, древнегреческий, древнееврейский, чтобы хотя бы азы или уметь пользоваться правильно словарем, если даже не знаешь язык, то умеешь правильно пользоваться словарем для того, чтобы переводить, читать тексты в оригинале. Это тоже важно для того, чтобы лучше понимать тексты. Сколько зарабатывает священник? Так все по-разному. Я зарабатываю 5000 рублей. Будучи пастором. Еще год назад, нет, уже полтора года, полтора или два уже. Два уже года прошло, что ли? Ну, короче, еще какое-то время назад я там зарабатывал, когда служил в другой церкви, там 12 тысяч рублей в месяц. Ну, вот так вот. А есть люди, которые зарабатывают, вообще ничего не зарабатывают на самом деле. А есть люди, которые зарабатывают и платить за аренду помещения или за обслуживание помещения, если оно находится в собственности. Поэтому короче, все зависит ну, от таких многих факторов, что сложно сказать, сколько они зарабатывают. От нуля до там, каких-нибудь сотен тысяч рублей, если это, там, не знаю, церковь, где 10 тысяч членов, и они решили своему пастору платить вот, большую зарплату. Это их решение. То есть пастор не получает, пастор не назначает себе зарплату в обычной, в нормальной ситуации. Зарплату ему назначают там, церковный совет, который решает, сколько он будет получать денег. Ну вот, вот такие дела. Почему почти все православные священники с бородой? Нет, наверное, даже не почти все, а все. Ну да, почти все. Я видел пару священников без бороды, молодых. Ну, во-первых, это традиция просто всего лишь. Ну вот, и некоторые священники эту традицию обосновывают некоторыми текстами в Ветхом Завете, написанными, которые там говорят, типа, не стриги края бороды своей, да? Ну вот, почему этот текст появился в Библии, непонятно. Наверное, для того, чтобы дополнительно, простите, дополнительно через вторичные половые признаки обозначить маскулинность в хорошем смысле этого слова человека. Я не знаю, почему, в любом случае любой священник бороду подстригает, да, делает его там, равняет и так далее. Опять же, нарушает библейское постановление «не стриги края бороды своей». Ну вот. Но в большей степени это традиция. Больше это ничем объяснить нельзя рационально, на мой взгляд. Зачем священникам целуют руки? Хороший вопрос. Таким образом просто выказывается почтение. Это, опять же, традиция, которая библейски никак не обоснована, вообще никак не обоснована. Но таким образом человек выказывает почтение к священнику, выказывает почтение к его статусу. Все-таки, как ни крути, у священника или у пастора его статус, он несколько отличается от статуса там, мирянина, скажем так, или прихожанина, хотя бы тем, что священник занимается особой работой. Он некоторым образом аллегорически представляет здесь Бога. Но не в буквальном смысле. То есть он не может брать на себя функции Бога, естественно. Кроме одной, это проповеди Слова Божьего. Эта функция была у пророков, эта функция была у самого Бога, есть. Эта функция была у Иисуса Христа. И вот эту функцию священники, пасторы, проповедники транслируют. То есть они как бы являются аллегорическим представителем самого Христа. И, наверное, именно этим обоснована традиция целовать руки священникам, выказывая почтение этому священнику как представителю в усеченном виде, я подчеркиваю еще раз, как представителю Бога на земле. больше мне сложно представить, почему традиция появилась. Но спасибо за вопрос тоже. Но он такой, видите, это вопрос к православным, а не ко мне. Я хоть и был прихожанином православной церкви не один год в своей юности, в подростковом периоде, но я все равно что-то уже забыл, а что-то просто и не знал. Исповедь действительно тайна. Она должна быть тайной. Исповедь – это крик души грешного человека, который в этой исповеди выворачивает себя наизнанку перед священником, рассказывая ему о своих грехах, о своих пороках, о своих немощах. Поэтому априори исповедь должна быть тайной. И я не знаю, как в нашей стране, по-моему, такое тоже есть, но даже юридически тайна исповеди должна быть, на мой взгляд, защищена всегда. То есть священник не имеет права рассказывать о сути исповеди, даже если исповедующийся рассказывает о совершенном им преступлении, о совершенном им преступлении, кроме наверное, случаев, когда это длящееся преступление, то есть он не просто расскажет, что я совершил в прошлом преступлении, а я совершаю и собираюсь еще совершать. В этом случае, наверное, священник имеет право сдать, скажем так, человека, да, правоохранительным органам ради безопасности его будущих жертв. Но если это было в прошлом совершенные преступления какие-то уголовные, то даже в этом случае священник должен молчать. И, может быть, побуждая, не может быть совершенно точно, да, побуждая совершившего преступление человека самому пойти и рассказать правоохранительным органам о том, что он сделал, ради справедливости. Вот. Но в целом, если мы говорим не о преступлениях, а о каких-то, опять же, грехах неуголовного характера, то священник совершенно точно должен молчать, и это должно быть тайной. Если этот священник кому-то, неважно кому, вообще неважно кому, даже другу священнику своему, коллеге-священнику, передает суть исповеди, чем она была наполнена, то такого священника, на мой взгляд, или такого пастора нужно немедленно, моментально снимать со своей должности, со своей работы. Потому что он нарушил тайну исповеди. Но это, опять же, мое мнение. Лично мое мнение. Мне его сложно как-то обосновать. Логически, ну, в смысле, не логически, а библейски. Сложно обосновать. Но вот есть такое мнение мое. И по большому счету, насколько я знаю, большинство священников и пасторов со мной соглашаются. Спасибо вам за вопрос. Осталось у нас 11 минут до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и, конечно, комментируйте нашу трансляцию, пишите в комментариях вопросы. Пыталась стать верующей, но не понимаю, как правильно верить, в итоге все бросила. Это хороший вопрос, спасибо за него, за этот комментарий. Меня смущает несколько формулировок, как верить по правилам, да? Но в целом я думаю, что я понимаю, что вы имеете в виду. Чтобы знать, как верить по правилам, нужно начать с того, чтобы открыть Библию и читать ее. Библию читать, тогда вы узнаете о том, в принципе, что такое вера, и даже узнаете, как верить, да? Но я бы хотел сделать там маленькую ремарочку, уточнение. Часто в моей жизни, когда люди задавали подобные вопросы, я сейчас не имею в виду вас, я вас не знаю лично, не знаю вообще, ну, что у вас там в голове, я сейчас, ну, в хорошем смысле это говорю, да, слове. И что вы конкретно имели в виду, вот это слишком короткий вопрос, надо бы уточнить многие вещи. Так вот, большинство людей, которых я встречал, и которые задавали подобный вопрос, у них в голове сидело, что вера – это какое-то дополнение к жизни. Ну, то есть я вот работаю воспитателем в детском саду, а еще я крестиком вышиваю. Я служу там в российской армии, а еще я охотой занимаюсь. Я учусь в школе, а еще хожу в секцию карате, да? С верой не так. Это не дополнение к жизни. Это вся жизнь, это суть вообще всего, да? Мы, говоря о вере в Бога, всегда имеем в виду, если мы говорим о библейской вере в Бога, что человек верит всем своим существом, сердцем, умом, всем своим существом. И он все события жизни окружающей, всю свою жизнь, и свою, и чужую, и вообще в события в жизни, обстоятельства, он рассматривает через призму своих отношений с Богом, то есть веры в Бога. И это самое главное уточнение, которое я бы хотел сделать. То есть надо понимать, что вера в Бога – это не что-то, что дополняет твою жизнь. Это, в принципе, твоя жизнь. Это то, что формирует тебя как человека, формирует твою жизнь. И вот когда ты говоришь, рассказываешь об этом, о такой вере, к какому-то человеку, часто люди говорят: «Ой, нет, мне это не подходит. Я не хочу быть фанатиком». Но это не фанатизм. Это просто неправильное понимание того, что является верой в Бога. Для кого-то это фанатизм, но в действительности это то, что формирует нашу жизнь. То, что делает нас людьми на самом-то деле. Я даже так скажу пафосно, да? Что по-настоящему человеком можно стать только в контексте своих взаимоотношений с Богом. Только вот настоящим человеком. Тем человеком, которого Бог создал. Да? Что он имел в виду вообще творя человека. И вот таким можно сделаться под водительством Духа Святого только в контексте взаимоотношений с Богом, то есть веря, да, будучи верующим человеком. Спасибо за вопрос, это очень хороший вопрос. Откуда появилась в православии традиция рождественской елки? Имеет ли это смысл? О, это хороший вопрос. Она появилась не в православии. Нет, она появилась совсем не в православии. Елка впервые стала использоваться в христианстве. Во-первых, сейчас у меня телефончик рядом, я вам почитаю, если сейчас найду быстренько этот текст. Традиция использовать хвойные деревья в религиозной практике появилась на самом деле еще в ветхозаветные времена. Сейчас я найду этот текст быстренько, я вам прочитаю. В православие елка пришла, она, ну, вернее, нет, не в православие, она не в православии появилась. Считается, что впервые ель, как украшение дома или на улице, или даже в церкви, стал использовать Мартин Лютер. Это один из основателей протестантизма. Так, секунду, я, может быть, буду сейчас молчать, потому что мне нужно сконцентрироваться, чтобы найти этот текст. Потому что я точно адрес не помню. Помню только, в какой книге он был. Вот. Исайя 60:13. Книга пророка Исаии, 60 глава, 13 стих. Смотрите, я читаю вам. «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр». Кипарис, певк и кедр – это все хвойные деревья, обычно зеленые, да? «Чтобы украсить место святилища моего», то есть храм, да, или там скинию. Скиния – такая палатка, предназначена для священного служения. Ну, как храм, только палатка. «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певк, и вместе кедр, чтобы украсить место святилища моего, и я прославлю подножие ног моих». Это слова Господа Бога, да, непосредственно прямая речь. То есть у традиции украшать церковь или дом свой кедровыми деревьями, она берет свое начало в ветхозаветной традиции, и обычно ее нагружают следующими символами, следующим смыслом. То есть, поскольку это вечно зеленое дерево, то оно символизирует вечную жизнь. Дерево вечно зеленое, и мы, спасенные Христом, тоже будем вечно жить. Украшения, которые делались на елках, вот эти всякие, как они, гирлянды и шарики, тоже имели свой смысл. И в славянской традиции это были одни смыслы, в западной традиции были другие смыслы. Там гирлянды – это ангелы, которые спускаются по лестнице. Да? Был такой момент у Якова, если не ошибаюсь. Это один из патриархов, да, библейских. Он видел сон, как ангелы по лестнице спускаются. И вот гирлянды, они символизировали эти спускающихся ангелов с неба. Звезда, которую сажали там сверху, да, это вовсе не звезда кремлевская, да, не обозначающая Советский Союз, хотя в Советском Союзе пытались заменить, и в некоторых местах успешно заменить смыслы, да, вифлеемской звезды, указывающей на рождение Христа, на символ Советского Союза. Нет, это вифлеемская звезда. Ну и шарики, подарки под елкой, которые клали, они символизировали дары волхвов, которые, помните, волхвы, ну, Христос родился, да, когда у Марии, Марии, и пришли волхвы и вручили подарки, ладан, смирно и золото, да, вот подарки, которые клали под елку, они символизировали вот именно те самые дары волхвов. Глубоко христианские смыслы в этом есть, и они появились, подчеркиваю, впервые в Германии, когда Мартин Лютер ввел в традицию, в практику христианской жизни, ну, повседневной, да, использование елки. И потом уже из протестантизма эта елка перекочевала и в православие в том числе. Но не только в православие, в католицизм тоже. Поэтому нет, это не... не но это символизм. Если мы понимаем, если мы ценим эти символы, то мы елку ставим и, понимая, что эти символы означают, мы еще раз для себя повторяем библейскую историю. Елку ставили не на Новый год, а на Рождество. Это потом, опять же, в Советском Союзе заменили Рождество Новым годом, ну, пытались, по крайней мере, заменить. Елку ставили советские люди уже в Новый год, а не в Рождество. Но на самом деле это рождественская елка, подчеркиваю. Это именно рождественские символы, рождественские смыслы. Как следует относиться к книге «Код да Винчи» Дэна Брауна? Я, кстати, прочитал все книги Дэна Брауна, вообще все абсолютно книги Дэна Брауна. Хорошая, занимательная фантастика. Читать клево, правда. И смотреть фильм тоже интересно. Это клевая фантастика. Но это такое псевдоисторические исследования, не имеющие под собой никакого основания. Это именно фантастика. Это придумка. Это история, которую Дэн Браун придумал. Под собой она не имеет никаких оснований. Как вы относитесь к музыке? Нормально. Я к любой музыке хорошо отношусь, если она мне нравится. Есть музыка, которая мне не нравится, в том числе и в роке. В рок-музыке какие-то композиции мне не нравятся. То же самое в классической музыке, то я очень люблю. И плачу часто, слушая некоторые классические композиции в исполнении конкретных музыкантов. Да? Вот буквально вторник прошлый я слушал несколько композиций Роберто Ди Марино, итальянский банденеончик. Банденеон – это такая гармошка, скажем так, вид гармошки. Не гармошки губной, а вот этой гармошки. Я слушал то, что как он играет, а я смотрел, как он играет. Потому что таких людей нужно смотреть, как они играют, а не слушать только лишь. И я прям плакал. Да. И есть рок-музыка прекрасная, которая мне очень и очень нравится. Очень. То есть я не отношусь к этой музыке как к музыке как дьявольской. Нет, конечно, любая музыка имеет место быть. Поэтому хорошо. Как возникла Масленица, как ее проводить? Никак ее не проводить, потому что Масленица – это глубоко языческий праздник, он никакого отношения не имеет к христианству. Вот. Блин в Масленице символизирует солнце, то есть, по большому счету, во время Масленицы люди высказывали почтение Богу Солнца, чтобы вы понимали, да? Тогда приходу Солнца в этот мир. То есть Солнце воспринималось как некий такой, ну, бог, такой суррогатный бог, да? Поэтому это никакого отношения к христианству не имеет, но почему-то в православии отмечают Масленицу, да? Как часть православной христианской традиции. Но она априори не может быть частью христианской традиции, потому что это глубоко языческий праздник. А как правильно его проводить? Хороший вопрос. Вы можете прийти к людям, которые отмечают Масленицу, да? И сказать, что рассказать им, что это люди в древности чествовали солнце, приход солнца в мир, да, ну вот как нечто, что-то такое божественное. И вы можете этот разговор, если вы верующий человек, использовать эту идею, да, прихода Бога, использовать как платформу для того, чтобы рассказать о приходе Христа в этот мир, как вот этот спасительное, вот этот спасительное, спасителя нашего. Солнце приходит, приносит нам новую жизнь, да, а вот Христос пришел и принес нам новую жизнь. Принес нам надежду на вечную жизнь, принес нам надежду на спасение. Вот вы можете просто использовать как платформу для того, чтобы перевести разговор в более конструктивное христианское русло. И, кстати говоря, у меня есть знакомые лютеране, которые отмечают Масленицу на территории своего храма, и они делают этот праздник именно как платформа для того, чтобы Евангелие сказать. Все, мы закончили на сегодня. Спасибо, что были с нами. Спасибо за комментарии, вопросы, лайки и репосты. Всем пока. До завтра в 16 часов московского времени.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.